Вот однажды ангелы явились пред Богом. Вслед за ними сюда же пришел и дьявол. «Где ты был?» — спросил его Бог. «На земле», — отвечал дьявол. «А знаешь ли ты Иова?» — спросил Бог. «Вот добрый и благочестивый человек». «Хорошо ему быть добрым», — сказал дьявол, «когда ты дал ему и счастье, и богатство. Пошли ему какое-нибудь горе. Тогда он не будет молиться, будет роптать, бронить тебя». Бог позволил дьяволу испытать Иова, отнять у него и богатство, и детей, только самого не трогать. А Иов ничего не знает, не ждет никакой беды. Спокойно сидит он дома, а дети его все в гостях у старшего брата и там пируют. Вдруг прибегает к нему работник и в испуге говорит: «Господин, мы были в поле, вдруг напали на нас разбойники, дикий народ, совеи, и угнали всех волов, на которых мы работали, и ослов, которые гуляли на траве. Кроме меня всех перебили, мне только одному удалось убежать от них». Не успел еще этот работник окончить рассказ, как бежит к Иову пастух и кричит: «С неба упал огонь и сжег всех твоих овец и всех пастухов, я только один остался цел». Не окончил этот, еще прибегает слуга и рассказывает: «Мы стерегли твоих верблюдов, вдруг на нас с трех сторон наскочили халдеи, угнали всех верблюдов и сторожей убили, я успел убежать от этих разбойников». За этим сторожем бежит слуга и говорит Иову: «Твои сыновья и дочери были в гостях у старшего брата, вдруг поднялся страшный ветер и свалил дом, где они были, их всех задавило до смерти, я один остался жив». Иов встал, разорвал свою одежду, велел остричь себе волосы, упал на землю. И как вы думаете, что он сделал? Вы думаете, может быть, что он стал роптать на Бога? Нет. А вот что он сказал: «Нагим я родился, нагим и умру». То есть ничего у меня не было, когда я родился, ничего не имею пред смертью. Бог дал, Бог и взял. Да будет благословенно имя Господне. За все благодарю Бога. Утром еще Иов был богат, счастлив, радовался на своих скромных детей, а вечером он уже нищий и плачет о своих детях. Но он не роптал, не жаловался на Бога, не согрешил, как того добивался дьявол. Опять ангелы явились пред Богом. Опять сзади их стоял дьявол. И говорит ему Бог: «Видишь, Иов не жалуется, а по-прежнему любит меня и молится». «Ему ведь не больно», — отвечает дьявол, — «а пошли на него болезнь. Тогда он не утерпит и будет бронить тебя. Позволяю тебе и с самим Иовом сделать, что хочешь, только чтобы он остался жив», — сказал Господь дьяволу. И постигла Иова жестокая болезнь, проказа. Все тело его с головы до ног покрылось нарывами и ранами. Везде болело и чесалось так, что Иов брал осколок от разбитого горшка и чесал им свое тело. Раны, без сомнения, испускали неприятный запах. Его выслали из города, чтобы болезнь не пристала к другим. И вот Иов, которого, пока он был богат, все уважали и к которому все кланялись, брошен всеми и сидит за городом на навозной куче. Одна только жена не оставляла его, но и той надоели стоны Иова, и той показалось отвратительным запах от его ран. Однажды она сказала Иову: «Ты все еще остаешься благочестивым? Ну, помогает ли тебе благочестие? Скажи против Бога какое-нибудь дерзкое слово, и он накажет тебя смертью. Уж лучше один конец». «Что ты? Что ты, жена?» — сказал ей Иов, который, разумеется, обиделся ее словами. «В своем ли ты уме? Ведь ты говоришь, как безумная. Нам нравилось, когда Бог посылал нам богатство и счастье. Что делать? Потерпим и горе, какое нам послал Бог». Были у Иова три друга. Они пришли навестить его. Жалко им стало Иова, когда они увидели его, взглянули на его лицо и испугались. Лицо совсем не было видно, и щеки, и нос, и лоб все было покрыто нарывами. Целую неделю они сидели с ним и молчали. Они не знали, чем утешить Иова. Наконец, у Иова не хватило сил терпеть, и он сказал: «Зачем я родился на свет? Неужели за тем, чтобы так страдать? Лучше б мне совсем не родиться». Тогда друзья Иова сказали ему, что Бог не напрасно же послал на него такую болезнь, что верно, у него много грехов, за которые Бог его наказывает. Обидно было доброму, благочестивому Иову, который не сделал ничего худого, слышать такие упреки от своих друзей, и он просил Бога, чтобы он сам явился и показал этим людям, что он, Иов, ничего худого не сделал. Бог явился друзьям Иова и велел им просить у Иова прощения за то, что они напрасно обидели его. Вот как терпелив был Иов. Он лишился богатства, потерял детей, подвергся самой ужасной болезни, терпел обиды от всех, даже от своей жены и самых близких друзей. Что может быть тяжелее всех этих несчастий? И однако Иов ни разу не роптал, не жаловался на Бога. Все переносил терпеливо и не сказал против Бога ни одного грубого слова. Награждение Иова. Бог видел терпение Иова, видел, что Иов любит его и в несчастье, и в болезни, и наградил Иова. Иов выздоровел, и у него опять родились 7 сыновей и 3 дочери, и верблюдов, и волов, и овец, и всякого богатства Бог послал ему вдвое. После болезни он прожил еще 140 лет. Рабство израильтян. Все 12 сыновей Иакова были женаты, и Господь даровал им много детей. Когда эти дети выросли, то, в свою очередь, также поженились, и им Господь тоже послал детей. Таким образом, от 12 сыновей Иакова образовался большой-большой народ. Все эти люди вместе и назывались израильтянами. Сначала израильтянам хорошо было жить в Египте. Египетские цари помнили, какую услугу оказал Иосиф. А потом, когда Иосиф умер и его забыли, израильтянам приходилось очень плохо в Египте. Новый фараон думал: если израильтяне будут все размножаться, то они под конец произведут бунт и выгонят нас. Скоро он придумал средства, чтобы израильтяне не размножались. Он стал задавать очень много работы, чтобы замучить их. Они должны были работать на поле, строить дома и города. Их заставляли делать и обжигать кирпич, тесать и таскать камень для построек. Подумайте, какая это была тяжелая работа. При них была целая толпа надсмотрщиков, и если кто не оканчивал вовремя свою работу, того тут же били палкой. Эти надзиратели постоянно караулили, чтобы усталый израильтянин не зевал по сторонам, не оглядывался назад. Надсмотрщиками были египтяне и весьма жестокие люди. Итак, израильтянам жить было очень-очень тяжело. Но это все-таки нисколько не помогло фараону. Израильтяне, или как их иначе называют, евреев, становилось все больше. Это чрезвычайно сердило фараона, и он придумывал, что бы ему сделать. Однажды он приказал призвать к себе повивальных бабок и сказал им: «Слушайте, что я вам прикажу сейчас. Если у евреев будут рождаться мальчики, то умерщвляйте их, девочек оставляйте жить». Но эти добрые женщины думали про себя: «Нет, это ужасный грех, умерщвлять бедных мальчиков». Они боялись Господа больше, чем царя, и потому не исполнили приказания фараона. Когда фараон узнал, что повивальные бабки ему не повинуются, он дал всем египтянам следующее приказание: «Идите во все дома еврейские, и всех мальчиков, которых вы найдете у евреев, бросайте в воду, чтобы вперед не так много было израильтян». И египтяне исполняли это. Подумайте только, какое горе было матерям. И как им приходилось рыдать и плакать, когда злые люди приходили, вырывали из их рук детей и бросали в воду. Детство Моисея. В то время жили двое израильтян, муж и жена. Оба они были люди благочестивые. Господь даровал им мальчика, премилого ребенка. Чтобы мальчик не попался в руки злых египтян, мать спрятала его. У ней был в доме уголок, куда никто не заглядывал. Долгое время все шло хорошо, но когда мальчику исполнилось 3 месяца, голосок его стал звонок и кричал он иногда очень громко. Тогда матери стало страшно. Она думала, если египтяне когда-нибудь услышат, что плачет дитя, они придут сюда, отыщут его и отнимут у меня. Что я стану тогда делать? Наконец она придумала вот что. Принесла тростнику, сплела корзиночку ровно такой величины, какой был дитя, снаружи обмазала ее смолою, чтобы вода не попала в середину корзинки, а сверху оставила дырочку, чтобы мог проходить воздух, и ребенок не задохся. Когда корзиночка была готова, мать положила в нее мальчика, взяла ее подмышку и ушла. Куда она пойдет теперь? Куда она понесет ребенка? У маленького мальчика была сестра, которая пошла вместе с матерью. Мать шла прямо к большой реке, которая протекала недалеко от их дома. Эта река называется Нилом. Тут поставила она корзиночку с мальчиком на воду, между камышами. Это очень высокая толстая трава. И спрятала ее так, что никто не мог видеть. Сестра же осталась сидеть на берегу реки и смотреть за тем, чтобы не случилось с корзинкой чего худого. Сестре жалко было своего маленького брата, и она была очень внимательна. Ей, быть может, и очень хотелось поиграть с другими детьми, но она думала, «Нет, я должна смотреть за своим братцем». Через несколько времени на берегу реки пришла царевна, дочь царская, со своими служанками и хотела купаться. Вдруг она увидела в тростнике корзиночку. «Что это за корзиночка плавает там на воде?» — сказала царевна служанкам. «Принесите ее сюда». Тогда служанка принесла корзиночку, поставила ее перед царевной и открыла. Царевна порядочно испугалась. В корзинке лежал маленький мальчик и горько плакал. Доброй царевне стало жаль бедного ребенка. «Это, — сказала она, — вероятно, дитя какой-нибудь израильтянки?» Как только царевна сказала эти слова, к ней подошла сестра мальчика и сказала, «Не угодно ли вам кормилицу для этого ребенка? Я найду». «Хорошо, найди», — сказала царевна. Тогда девочка побежала домой и привела, как вы думаете, кого? Понятно, она привела свою мать. Царевна не знала, конечно, что это была мать ребенка. «Возьми», — сказала она женщине, — «этого мальчика к себе и вскорми мне его. Когда же он вырастет, то приведи его ко мне, и я награжу тебя за это». Вы можете себе представить, как мать радовалась тому, что ее любимец будет снова с нею. Теперь ни один человек не смеет причинить ему вреда. Когда мальчик вырос, она повела его к царевне. Царевна взяла его к себе и любила его как сына. Она назвала его Моисеем, то есть из воды извлеченным. Вы, конечно, поняли, почему она так назвала его. Моисею было очень хорошо у царевны. Она многому учила его, отчего он стал очень умным человеком. Бегство Моисея. Когда Моисей вырос, то он часто посещал несчастных израильтян, которым жилось уже очень плохо. Он ходил и туда, где они работали. За это можно похвалить Моисея, что он посещал бедных людей. Однажды он пришел на поле как раз в то время, когда один из смотрителей немилосердно бил еврея. Моисею стало жаль еврея, и он сильно разгневался на египтянина. Оглянувшись направо и налево и заметя, что никто не смотрит, он убил египтянина. Затем тотчас же вырыл яму в песке и закопал его. Видите, дети, несмотря на то, что Моисей вырос при дворе в роскоши, он любил своих земляков, народ еврейский. На другой день Моисей опять пошел на поле и увидел, как 2 еврея бронились и дрались между собою. «Зачем же ты бьешь другого?» — сказал Моисей обижающему. Еврей отвечал ему на это. «Какое тебе до этого дело? Не хочешь ли ты убить и меня так же, как убил вчера египтянина?» Моисей испугался и подумал про себя. «Каким же образом стало это известно? Я думал, что этого никто не видел». Вскоре узнал и фараон, что Моисей убил египтянина. А в наказание за это фараон хотел лишить жизни Моисея. Узнав об этом, Моисей бежал в другую землю, где фараон уже не мог найти его. Идя по чужой земле, Моисей однажды сел у колодца отдохнуть, и в это время приходит к колодцу дочери тамошнего священника. Они зачерпнули воды и налили в корыто, чтобы напоить своих овец, но пришли пастухи и хотели прогнать их. Тогда Моисей, который всегда заступался за слабых, защитил и этих девиц и напоил овец их. Когда девицы пришли домой и рассказали обо всем отцу, тот пригласил к себе Моисея. И остался жить он у этого священника и пасти его стада. Наконец, Моисей женился на одной из дочерей этого священника – Сипфоре. Призвание Моисея. Однажды Моисей пас своих овец в пустыне и взошел на одну гору, которая всегда была покрыта кустарниками. Вдруг ему показалось, что горит целый куст. Но чудо! При этом не сгорела ни одна веточка, не блекнул ни один листик. Увидев это, Моисей сказал: «Пойду туда и посмотрю, отчего этот куст не сгорает». Но едва он сделал несколько шагов, как услышал голос из горящего куста. Кто-то говорил: «Моисей, Моисей, не подходи сюда. Сними прежде обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, есть святое место». И далее голос говорил: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Исаака и Иакова». И далее говорил Господь: «Я вижу, как тяжело израильтянам в Египте. Я слышу вопли их и решил спасти их. Итак, Моисей, иди в Египет и выведи из Египта народ мой, детей Израиля, и введи в землю Ханаанскую, где течет мед и молоко». Услышав, что ему нужно идти в Египет и даже к царю, Моисей сказал: «Я слаб для этого». Но вы понимаете, отчего он не решился вдруг на это. Господь сказал: «Я буду с тобою». Моисей же снова сказал: «Господи, если я приду, мне никто не поверит, что ты послал меня, и скажут: Господь не посылал тебя». Тогда Господь сказал Моисею: «Что у тебя в руке?» «Жезл», — отвечал Моисей. «Брось его перед собой на землю». Моисей бросил жезл на землю, и из жезла образовалась большая-пребольшая змея. Моисей испугался и хотел бежать, но Господь сказал: «Протяни руку твою и возьми змею за хвост». Моисей сделал это, и как только он взял рукой змею, из нее сделался опять жезл. «Видишь, — сказал Господь, — если ты придешь в Египет, и тебе не будут верить, то сотвори только чудо с жезлом и змеёю, и все поверят, что я послал тебя. Если же и после этого не поверят тебе, то вот другое чудо. Всунь руку в пазуху твою». Моисей сделал это. Когда он вынул из-за пазухи свою руку, то она вся была покрыта нарывами. «Всунь ее снова в пазуху, — сказал Господь. Моисей исполнил это. «Вынь ее теперь, — сказал Господь. Моисей исполнил и это. Когда же он ее вынул снова, она оказалась такой же чистой и здоровой, как и другая рука. «Видишь, — сказал Господь, — если они не поверят тебе после первого чуда, то уж непременно поверят после того, как ты совершишь пред ними это другое чудо с рукою. Если же они не поверят и после этого, тогда соверши пред ними третье, которое я сейчас покажу тебе. Возьми воды из реки и вылей ее на сухую землю. Как только ты сделаешь это, вода превратится в кровь». Но Моисей все еще не решался принять на себя столь великое дело. Он сказал Господу: «Господи, я не могу хорошо говорить, я косноязычен». Господь сказал ему: «Кто дал уста человеку? Не я ли? Иди, я разверзу тебе уста и научу тебя, что ты должен говорить». Моисей и еще начал было отказываться и говорить: «Выбери кого-нибудь способнее меня», и его пошли. Тогда Господь разгневался и сказал: «Разве я не знаю, что брат твой Аарон может говорить очень хорошо? Он выйдет к тебе навстречу и будет говорить все вместо тебя. Ты должен будешь только сказать ему, что он должен говорить». Теперь только Моисей обещал повиноваться и идти в Египет. Но прежде он пошел все-таки к священнику, тестю своему, простился с его семейством, взял было свою жену и детей, но на пути вернул их обратно и один отправился в Египет. На дороге он встретился с братом своим, Аароном, жившим в египетской земле. Наказание египтян. Моисей и Аарон передали сначала волю Господню старейшинам народа израильского, затем они пошли к царю и сказали ему: «Господь, Бог Израилев, велел сказать тебе, чтобы ты отпустил израильтян из Египта». Фараон разгневался и сурово отвечал: «Что это за Господь? Я не знаю никакого Господа, который бы мог что-нибудь приказывать мне. Я царь, израильтяне не смеют уходить». Чтобы убедить фараона в том, что Господь действительно послал его, Моисей совершил пред его глазами чудеса с жезлом и змеёю, с рукою и, наконец, с водою и кровью. Но фараон оставался при своем и не отпускал израильтян. Мало этого, царь призвал приставников над евреями и приказал, чтобы евреям не давали соломы для обжигания кирпичей. Видите ли, в Египте дров мало, и печи, в которых обжигался кирпич, топились соломою. Евреям перестали давать солому, они сами должны были собирать ее, а кирпичей делать по-прежнему не меньше. И стало евреям еще тяжелее. Тогда Господь начал поражать египтян тяжкими бедствиями, или казнями, наказаниями. Первая казнь. Первое бедствие постигло египтян. Моисей ударил своим жезлом по реке. И вся вода в реке, в озерах, в ручьях сделалась кровью. Рыба в такой воде вымерла. И эту воду, обратившуюся в кровь, конечно, нельзя было и пить. Вторая казнь. Прошла целая неделя, и Моисей велел Аарону поднять жезл над водою. И что же? Из рек, из озер, из прудов, из всех щелей ползли жабы, лягушки. Они вползали в дома, в спальне, в печи, в горшки с кушаньем, забрались и во дворец к фараону. Тогда он позвал Моисея и просил удалить лягушек, и за это обещал отпустить евреев. Моисей помолился Богу, и Бог прекратил казнь. Фараон же обманул Моисея и не отпустил евреев. Третья казнь. Моисей велел Аарону ударить посохом по пыльной дороге, и вся пыль обратилась в мошек. Это очень маленькие, но злые и сильно кусающиеся мухи. Четвертая казнь. Потом появились слепни, большие мухи, у которых такое острое жало, что они прокусывают даже лошадиную кожу. И на улицах, и в домах, и во дворце появились слепни и сильно кусали людей. Но заметьте, дети, кусали только египтян, а в том месте, где жили евреи, не было ни одного слепня. Опять призвал фараон Моисея, опять обещал отпустить евреев и опять обманул. Пятая казнь. У египтян перекалел весь скот. У евреев не погибло ни одной даже овечки, но фараон упрямился и не отпускал евреев. Шестая казнь. Моисей пришел к фараону, взял полную горсть сажи и бросил на воздух. И что же? На людях и на животных появились нарывы, от которых им было очень больно. Евреи и скот были здоровы. Фараон не отпускал евреев даже и на 3 дня в пустыню, когда они просили, чтобы принести жертву Господу. Седьмая казнь. Через два дня Моисей при всем народе поднял посох к небу, и сделалась гроза. Гремел страшный гром, блистала ослепительная молния, и пошел такой сильный и крупный град, что побил и траву, и скот, и людей, и ломал деревья. У евреев ничего подобного не было, они спокойно ходили по своей земле. Фараон призвал Моисея и Аарона. «Праведен Господь, — сказал он, — а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут гром и град, я отпущу евреев». Однако все-таки не отпускал. Восьмая казнь. Моисей протянул посох, и поднялся страшный ветер, и с ним полетела саранча. Это вроде стрекозы, прожорливое насекомое, которое поедает и траву, и хлеб, и листья. Летела саранча так густо, ее было так много, что не было видно солнца, как будто его закрыли тучи. Что на полях и на деревьях уцелело от града, все съела саранча. Фараон опять обманул и не отпустил евреев. Девятая казнь. Моисей поднял руки к небу, и вдруг во всем Египте сделалось так темно, что египтяне не могли видеть друг друга, и никому нельзя было выйти из дому. И это продолжалось 3 дня. В жилищах евреев было светло. Фараон упрямился все более и более и грозил Моисею убить его, если он покажется ему на глаза. Тогда Господь сказал Моисею: «Теперь я пошлю такое бедствие на египтян, что фараон непременно отпустит израильтян. В эту ночь умрут все первенцы, старшие сыновья, начиная с первенца фараона до первенца последней рабыни. В каждом семействе египетском будет покойник, в каждом доме будут плакать. А ты поди и скажи израильтянам: в эту ночь каждый отец семейства пусть возьмет ягненка, заколет его и изжарит. Кровью этого ягненка евреи пусть сделают крест на дверях своего дома, чтобы ангел, который будет убивать первенцев египетских, мог видеть, где живут израильтяне, и проходил мимо. Израильтяне должны быть готовы совсем в путь, одеты в дорожные платья, подпоясавшись, обувшись и с посохами в руках, чтобы можно было тотчас же идти в дорогу, как только фараон позволит». Моисей пошел и сказал это израильтянам, и те исполнили все, что повелел им Господь через Моисея. Каждый отец семейства взял ягненка, заколол его и изжарил, а кровью обмазал двери дома. Затем ягненок был съеден. В полночь спустился ангел, посланный Богом, убивать первенцев египетских. Он вошел во все дома египтян и в каждом доме породил первенца, как у царя, так и у нищего. Не осталось ни одного дома, где бы не было мертвого. Ужас напал тогда на фараона. Он велел тотчас же призвать к себе Моисея и сказал ему: «Собирайся и уходи с израильтянами как можно скорее». Моисей тотчас же созвал израильтян и в полночь отправился с ними в путь. И знаете ли, сколько вышло израильтян? Одних мужчин, не считая женщин и детей, было до 600 тысяч. А когда Яков пришел в Египет, их было только 70 человек. Жили они в Египте 215 лет. А фараон? Что он сделал своим упрямством? Разве человек может помешать Богу сделать что ему угодно? Только себе и своим подданным наделал зла фараон своим упрямством. Некоторым из нас не мешает помнить об этом и не быть упрямыми, а слушаться с первого слова.